«Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном Олексій Волченко.
Здравствуйте. Ми продовжуємо изучать Слово Божье, искать Господа в Его Слове. Он нам открывается через Своё Слово во всех гранях своих, и мы будем открывать его какой-то определенной гранью сегодня. Я предлагаю вам открыть вместе со мной Матфея 8 главу с 5 по 13 стих. Тут написана такая история, что когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». И, услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Иисус сказал сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Я много раз читал это место Писания, и вот только сейчас Господь мне его открыл. Как-то проходило оно мимо. Вот. А открыл я его совершенно случайным образом. Я как бы прочитал и прошел мимо, и дошел до того места, до следующей главы, когда в 9 главе 27 стих, когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят: «Ей, Господи, да, Господи». И тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. То есть, что происходит? Такое ощущение, на первый взгляд, что Бог лицеприятен. Идут двое слепых, кричат: «Господи, Иисус, сын Давидов, помилуй нас». А он идет, он не останавливается. Он просто идет мимо. Он просто проходит и заходит в дом. Он просто игнорирует их. А они, слепые, не стоят на месте. Они идут. Они идут не по асфальту. Они не по вымощенной дорожке идут. И там нету перил для слепых. И нету поводырей для слепых. Судя по всему, они идут и падают. Они разбивают себе колени. Они кричат: «Иисус, остановись! Мы идем за тобой! Помилуй нас!» А Иисус игнорирует. Как же ж так? Как же ж так? Почему? Почему? Он просто входит в дом. Он заходит в дом, а они идут за ним. Они как-то, представляете себе, слепые, они за что-то цепляются. Они, может быть, на карачках ползут за ним, потому что они слепые. А Иисус говорит: как же ж так? Как же ж так? И тут же я сравниваю другую ситуацию. Когда он вошел в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Как же ж так? Неужели Иисус лицеприятен, что он к сотнику, вот сотник его даже не просил прийти? Сотник его не просил прийти, он просто сказал, что у меня слуга больной. Иисус говорит: «Я приду и исцелю». А там, через главу ниже, мы читаем, что за ним следовали двое слепых, кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида». И когда же он вошел в дом, слепые доползли до этого дома. Они, держась за стены, за косяки, пролезли, нащупали этот дверной проем и каким-то образом доползли до ног Иисуса. Иисус говорит им: «Веруете ли, что могу сделать?» Они говорят: «Да, Господи». И тогда, 29 стих, и тогда он коснулся глаз и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза у них. Само действие производит веру. Когда мирской даже закон есть. У Толстого есть такой закон. Мы любим тех людей за то добро, которое мы им сделали, и ненавидим тех людей за то зло, которое мы им сделали. То есть, когда ты делаешь добро человеку, то ты начинаешь любить этого человека. Когда ты следуешь действиям веры, то ты начинаешь верить. Когда ты стремишься за Иисусом, то ты наполняешься Иисусом. И путь может быть тяжелый. Царство Божие с усилием отныне берется. Может быть трудно, как слепые будем пробиваться во тьме, разбивать в коленки кровь. Все, но конец будет радости. И как ему пришлось пострадать, так и нам придется пострадать. Хорошо, это мы поняли. Это мы поняли с этими слепыми, что да, нужно пострадать для укрепления веры и для утверждения веры. Благо мне, что я пострадал, дабы мне научиться уставам твоим. Да, мы это понимаем, слава Богу. Но нам все равно непонятно, почему же сотник? Сотник, который остановил Иисуса и сказал: «У меня больной раб, он слуга, вот у меня больной». Иисус сразу сказал: «Я приду и исцелю его». В другом месте Писания, в Луки, написано, что вообще сотник не выходил. Он послал слуг своих сказать Иисусу, что его слуга больной. Он даже не выходил, в другом месте Писания написано. Просто пришли знатные и сказали, что он достоин. Что он достоин, что и построил нам синагогу, он любит народ наш. Иисус говорит: «Я приду». Почему же? Почему же он в данном случае сразу пошел? Это то же самое, когда в этих же местах в Библии, в 9 главе, когда принесли к нему расслабленного и положили его на постели. И Иисус, видя веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи». То есть Иисус видит веру. Иисус видит веру этих слепых. Иисус видит веру сотника. Иисус видит веру твою. И нужды, которые ты ложишь перед Господом, они реализовываются Господом пропорционально твоей вере. И Иисус видит эту веру. Он знает эту веру. Он видит веру. И он видит веру сотника. В данном случае он очень хорошо ее видит. Я попробую вам объяснить. Иисус говорит: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая ему, сказал: «Господь, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Я не достоин». То есть в 1 Малахии написано, что если я Бог, то где благоговение передо мной? Если я отец, то где почтение передо мной? Может, я перепутал благоговение к Богу, почтение к Отцу. Но факт тот, что вот это благоговение и трепетность он получил через откровение веры, что все согрешили и лишены славы Божией. Один Бог благий, никого рядом не может быть близко, никто рядом даже стоять не может. Это просто то откровение сотникам, то, которое даже Петр не получил на горе преображения, когда пришел Иисус Христос, преобразился перед ними и предстал Илия и Моисей. И когда Петр сказал: «Давай поставим три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илию», то Иисус ничего не сказал по смирению. Но Отец с неба, гром небесный, просто проговорил: «Вот это Сын мой возлюбленный, только Иисус Христос достоин. Его слушайте. Только Иисус Христос достоин. Никакой Моисей, ни Илья. Все человеки. Праведен один Господь. Один верный. Все люди неверные». И этот сотник получил откровение, что я недостоин, независимо от того, что я построил синагогу, независимо от того, что я люблю народ Израилева, независимо от того, что я почитаю Господа Иисуса Мессией, Спасителем, независимо ни от чего, я недостоин. И это сотник, который имел реальную власть в Израиле, реальную власть, физическую власть. Он смирился. Вы знаете, в одной церкви, мне очень понравился один пример, в одной церкви есть один, ну, церковь как церковь, и один прихожанин, он миллионер. Так вот этот миллионер служит в церкви, он приезжает на 8 утра, расставляет стулья, подметает пол, чистит его, а потом стоит возле входа и встречает каждого. И благословляет именем Иисуса Христа. То есть он берет самую трудную работу в церкви и никогда не превозносится тем, что он миллионер. Так и этот сотник, он понял, что он недостоин. Он просто недостоин. Он никто перед Господом и Богом, Создателем неба и земли. Все согрешили и лишены славы Божьей. Это первое. Вторая позиция. Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. То есть сотник получил через откровение о том, что словом Бога стоит вся вселенная, что слово и было Бог, что слово и есть Бог. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И ничто не начало быть, что начало быть без этого слова. Сотник получил через откровение, что Бог всемогущ и вездесущ, и что Словом Божьим стоит вся вселенная. До пылиночки все существует и стоит, и держится Словом Его. Все галактики, все Земля, все, что на ней, и под землей, и над землей, и в небесах, и все звезды вселенной стоят Словом Божьим, созданы и стоят Словом, и для Слова этого. В Евреям 11:3 главе написано: «Верою познаем, что веки, веки — это вселенная, это все, веки устроены Словом Божьим, верою познаем». Значит, у сотника была эта вера. Значит, у сотника была эта вера, которую увидел Иисус. Если он говорит, что «скажи только слово», значит, уже была у сотника эта вера. И Иисус видел эту веру. Он понял через откровение, опять же, что Бог создал вселенную. Вначале, как сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и стало так. Сказал, сотворим человека по образу и подобию. Все Бог сказал, Он сказал, и появилось. И что все создано, созидаемо словами, словом самого Бога. Эти чрезвычайные два откровения от того, что он недостоин, хотя Иисус был просто одет, как простой человек, в нем не было ни вида, ни величия, в нем не было погон, каких-то лампасов и каких-то белых верблюдов или белых коней. Написано, что в нем не было ни вида, ни величия. Он был сотник. И это смирение. И второе откровение — это то, что сотник понял, что Словом Божьим стоит вся вселенная. Все держится Словом Божьим. Все стоит на нем. Мы продолжим после музыкальной паузы.
Взываю. твердыня моя, крепость моя, спаси.
Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. В ефірі програма «Хліб насущний». В студії Олексій Волченко.
Ми продовжуємо ізучення нашого Господа. І ми от розглянули цю позицію, то, що Бог побачив віру сотника. И Бог доказал эту веру своими словами, когда Он сказал, что я недостоин. И второе, то, что Он сказал, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Он получил чрезвычайные два откровения, от которых Господь точно знал, что у этого человека есть вера. Теперь откуда? Откуда? Как он получил веру? Это потрясающе. Бог настолько многогранен, настолько Он бесконечность. Его постичь до конца никогда нельзя. Бог настолько великий. И Бог открывает нам новую грань познания Его. Это потрясающе. 9 стих. Ибо и я подвластный человек. То есть, ибо — это вывод. Смотрите, как интересно. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит, я приду исцелю. Сотник отвечает, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи слово и выздоровеет слуга мой. Ибо. То есть все это подходит под вывод. То есть вся вера сотника, она вот в этом ибо. Он это все заимел, приобрел эту веру, и понял Господа, и призвал его для исцеления слуги, и сказал ему, какой он по отношению к Господу, что он недостоин. И он сказал величие Бога в слове его, и ибо, потому что, ибо это потому что. Потрясающе. Приобретение веры сотника. Как? Давайте рассмотрим. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, и слуге моему делай то, и делай. То есть, имею себя в подчинении, говорю. Тоже говорит словами. Говорю. И смотрите, как интересно. Для сотника не возникает сомнений, что какой-нибудь его солдат не выполнит его приказа. Ну вот он сотник. Кстати, если он находится за территорией своего государства, это ну, не совсем гуманитарное подразделение воинское. То есть это карательный отряд. То есть там военное время. Неподчинение — это смерть. То есть мы должны это понимать. Для сотника не возникает сомнений, что какой-нибудь солдат не выполнит его приказ. Почему у него не возникает таких сомнений? Потому что у сотника не вызывает сомнений то, что он не выполнит какой-либо приказ, приходящий с Рима. Сотник идентифицировал себя с Римской империей. Вот есть Рим, величие Рима. И есть сотник. И так как он подчиняется Риму, точно так же его солдаты подчиняются ему. Степень подчинения солдат сотнику прямо пропорциональна степень подчинения сотника Риму. И сотник, понимая эту простую военную иерархию, и подчиненность, он накладывает это на Господа. То есть сотник получает откровение, что Иисус Христос — это Сын Божий. что он ничего сам от себя не делает, а делает то, что велит ему Творец. То есть сотник получил откровение, что если у него такая, у Иисуса Христа такая власть, значит, он подвластен такому Богу. Ого-го. А если он подвластен такому Богу, Отцу Духов написано, что Бог нас, Отец Дух, то он имеет власть над всеми духами. Понимаете, в чем дело? Он взял и схему военного подчинения наложил на подчинение Иисуса Христа Богу Отцу. Это значит, что Иисус Христос так подчиняется Богу Отцу, что Он ничего не творит, пока не увидит Отца Творящего. Он ничего не говорит, пока не услышит от Отца. То есть вообще ничего. Точно так же, как и сотник. Он самостоятельно не может принимать решения. Он вообще не может без приказа с Рима или от более там, кто там владел, там, тысяченачальника, да, допустим, он не может самостоятельно делать каких-либо действий, пока не получит разрешение от тысяченачальника. Точно так же Иисус Христос ничего не делает, пока не услышит Отца Творящего. Но степень подчиненности Риму, степень подчиненности, допустим, тысяченачальнику, дает ему абсолютную власть над этими 100 людьми, которые у него есть. Абсолютную. Эти люди, которым он дает приказание, если он даже пойдет им на смерть, пошлет в опасную какую-то ситуацию, они не размышляют, они не будут спорить, ну, правильно ли вы мне приказали, может, давайте это дело обсудим там или еще что-то. Нет, это было беспрекословно. Беспрекословно, потому что сотник был беспрекословен. Если ты подвластен Богу, то Бог дает тебе власть над миром. Если ты подвластен, то тогда у тебя есть власть. И Бог тебе дает эту власть. Бог тебе дает эту власть. Он говорит, как безмерно величие могущество мое в тебе. У тебя есть это безмерное величие могущество. И чтобы ты заимел это безмерное величие могущество, ты должен подчиниться полностью Господу. Полностью, как сотник был подчинен Риму, точно так же ты подчинись полностью Иисусу Христу. И тогда ты будешь иметь власть над своими болезнями, над проклятием, над нищетой, над там, отсутствием жилья, над семейными, над взаимоотношениями дети-родители, женами-мужьями. Ты будешь иметь власть, но ты будешь иметь власть только в том случае, если ты подчинен, если ты полностью подчинен Иисусу Христу. Степень действия твоих молитв на обстоятельства прямо пропорционально степени подчинения Иисусу Христу. Если твои молитвы не срабатывают, если ты молишься, не получается, там не получается, там не получается, ты посты берешь, молитва, а оно не получается. Это всего лишь свидетельствует о том, что ты не подчинен Господу в чем-то. Есть что-то, в чем ты подчинен, но в чем-то не подчинен. Надо полностью, умерший освободился от греха. Мы сораспялись со Христом, мы умерли с Ним. Неужели вы не знаете, что мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? То есть мы отрекаемся от всего ради Его. Иисус получил власть через послушание. И филиппийцам у нас написано во второй главе, что Он, будучи образом Божиим, то есть Он, будучи Богом, Богом, не почитал хищением быть равным Богом, то есть Он был равным Богом, но уничижил себя самого. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он принял образ раба, смирил себя. Он смирил себя. Сразу ты себя спрашивай, а ты себя смирил? Он смирил себя, что он опустился ниже. Почитайте друг друга, написано, высшим себя. То есть смирил себя, быв послушным даже до смерти. А ты послушен до смерти. А под страхом смерти ты останешься послушным. А под страхом смерти ты останешься верным. Или только от мелких обстоятельств ты уже начинаешь делать компромиссы с миром. И не просто до смерти, о смерти крестной. Задача, почему не просто тут до смерти, а смерти крестной? Потому что задача умереть полностью, не благородной смертью. Знаешь, ты так умер, и все так геройски умер, хороший был человек. Нет. Чтобы в мире ты не остался героем, в мире не остался хорошим человеком. Нет. А про позорной смертью, крестной смертью, это позорной смертью, потому что проклят всяк, висящий на древе. Это позорная смерть, это проклятие. Это тогда, когда мир тебя уже проклинает. Не любите мира, не того, что в мире. И дух плоти противится. Это всегда конфликтная ситуация. То есть умираешь на кресте полностью, и от тебя ничего не остается. Это тогда, когда ты, допустим, тебе говорят, пошли выпьем водки. А ты говоришь, спасибо, я не хочу. Это ты уходишь от этого мира. А когда ты говоришь, я не пью, потому что у меня Господь Иисус Христос, вот это не смерть и смерть крестная, это тогда, когда ты вызываешь огонь мира на себя. Это то, что на тебя сейчас польется. Злословие за то, что ты не делаешь такие дела, какое делает мир. Это и есть смертная кресть. Ты до конца должен умереть. До конца должен умереть и сказать это, чтобы ты дал ответ в кротости, в уповании своем, на кого ты уповаешь. Вот это есть не просто смерть, а смерть крестная. И Бог это видит. Бог это видит. И вот Иисус Христос, Он смирил Себя до смерти и смерти крестной. Именно потому, что Бог смирил Себя, потому что Он уничижил Себя Самого так сильно, что ниже не было. Он был наказуем, страшнее не было. Паче всяких человеков Он был обезображен. Ни одного человека на планете так не наказали, как наказали Иисуса Христа. И написано «посему». Посему, именно поэтому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Небесных, земных и преисподних. То есть величие Иисуса в послушании Отцу. Потому что в Гефсимане Он сказал, не как я, а как ты хочешь. Не как я хочу, а как ты хочешь. И через это Он получил власть. Если ты хочешь получить власть Христову, чтобы вот это безмерное величие могущества Христа было в тебе, тебе нужно смириться. Смириться перед Иисусом Христом до смерти и смерти крестной. И сказать Ему, Господи, что повелишь мне делать? Как Павел, который был Савва, он покаяние у него не было даже таким как-то правильным. Он там, прости меня, Господи, там еще что-то. Он сразу сказал, что повелишь мне делать? То есть это и есть абсолютное смирение. Он пропустил первые два пункта, что прости меня, Господи, и что я признаю Тебя Господом и Богом, а он сразу третий пункт, что повелишь мне делать? Это печать. Это печать послушания и смирения перед Господом. Господь сказал на сокрушенное сердце, на смиренное сердце и на трепещущего перед Словом Моим. Я презрю, я обязательно на него посмотрю и сотворю, и совершу, и сделаю. Поэтому, дорогой друг, то, что сегодня мы говорили, что сотник получил откровение о власти Иисуса Христа через подвластие, ибо и я подвластный человек, через подвластие Иисуса Христа Богу. И я тебя сейчас призываю, если ты действительно хочешь заиметь власть над болезнью, над жизнью, получишь венец жизни, написано Якова 1 главе. То есть венец — это власть над этим жизнью, над обстоятельствами, над проблемами, над суетой, над заботами. Ты можешь это заиметь и можешь получить эту власть. Но власть эту можно получить, только смирившись перед Господом, сокрушившись перед Ним полностью, полностью и безоговорочно во всех аспектах этой жизни. Поэтому я призываю тебя, попробуй, просто пригласи Бога в свою жизнь. Если ты не знаешь Иисуса Христа Господа, я призываю тебя сейчас, повтори за мной молитву. и пусть тебе откроется Господь во всей своей величии. Повторяй за мной: Иисус Христос, будь моим Господом и Спасителем. Будь хозяином моей жизни. Я призываю тебя в свою жизнь. Я хочу, чтобы ты был моим хозяином. Я отдаю тебе все свои мечты, все свое настоящее, все свое будущее, все свое прошлое. Я хочу, чтобы ты был моим Богом. Прости мне все мои грехи и наставь меня на твою истину. Аминь. Я верю, что если ты прочитал эту молитву, то ты новое дитя, ты новое творение. Возьми Евангелие, пребывай в Слове. Если пребудешь в Слове Моем, то вы тогда истинно Мои ученики, и тогда истина сделает вас свободными. Будьте благословены.
Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний».